Раздел четвертый. Они начали голодать уже к Рождеству. Зима пришла рано и была невыносимо холодной. На деревьях еще висели яблоки, когда первый снег припорошил поля. Говорили, что это всего лишь внезапное похолодание, и оно долго не продлится, но потепление так и не наступило. Крестьяне, припозднившиеся с осенней пахотой, ломали плуги в окаменевшей земле. В деревнях спешили резать свиней и солить мясо на зиму, а богатые помещики забивали скот, ибо зимние пастбища не смогут прокормить такое поголовье. Но бесконечные морозы нанесли непоправимый вред растительности, так что и оставшимся животным есть было нечего. Когда опускались сумерки, в деревне стали наведываться обнаглевшие волки, которые хватали тощих кур и ослабевших от голода детей. С наступлением холодов строительные работы повсеместно прекратили до весны, а только что возведенные стены спешно укрыли соломой и навозом, дабы утеплить на зиму, ибо раствор в них еще не успел полностью просохнуть, и замерзни он, могли пойти трещины. Некоторые каменщики были наняты только на лето, и теперь они возвращались в свои родные деревни, где их знали не как каменщиков, а как мастеров на все руки, намереваясь провести холодное время года, изготовляя плуги, седла, сбруи, лопаты, двери и многое другое, что требовало умения держать в руках молоток, пилу или долото. Другие перебрались в окружавшие строительные площадки мастерские и все светлое время дня проводили, вырезая каменные блоки замысловатой формы. Но так как зима выдалась очень ранняя, эта работа скоро подошла к концу, а из-за того, что крестьяне голодали, не имели достаточно денег на строительство и епископы, и лорды. Так что к исходу зимы многих каменщиков пришлось уволить. Из Солсбери Том со своей семьей отправился в Шефтсбери, а оттуда в Шерборн, Уэльс, Бат, Бристоль, Клусестер, Оксфорд, Оллингфорд и Виндзор. Везде в мастерских горел огонь, церковные дворы и стены замков были наполнены звоном железа, ударяющегося о камень, а мастера, надев рукавицы на свои умные руки, изготовляли лекала будущих арок и сводов. Некоторые из них были нетерпеливы, грубы и невоспитаны, другие печально смотрели на исхудавших детей Тома и его беременную жену и разговаривали ласково и сочувственно. Но все они говорили одно и то же: «Нет, здесь для тебя нет работы». Когда представлялась возможность, они пользовались гостеприимством монастырей, в которых путники всегда могли получить еду и место для ночлега, но только на одну ночь. Иногда в зарослях ежевики им удавалось отыскать спелые ягоды, и они, словно птицы, питались ими. В лесу Агнес разводила костер и варила в котелке кашу, но все же они вынуждены были покупать у булочника хлеб, а у торговца рыбы и селедку, или есть в трактирах и харчевнях, что было гораздо дороже, чем готовить пищу самим, и поэтому их деньги неумолимо таяли. Марта от природы была худышкой, но теперь от нее остались кожа да кости. Альфред продолжал расти, словно сорняк на истощенной земле, и становился долговязым. Питание Агнес было очень скромным, но младенец, росший в ее чреве, был настоящим обжорой, и Том видел, что она постоянно страдала от голода. Время от времени Том заставлял ее съесть побольше, и тогда ее железная воля вынуждена была уступать объединенному требованию мужа и еще нерожденного малыша. Но она вовсе не пополнела и не порозовела, как это случалось в предыдущие беременности, а наоборот, несмотря на раздувшийся живот, выглядела изможденной, будто опухшей с голоду ребенок. Выйдя из Солсбери, они отправились кружным путем и, пройдя три четверти огромного круга, к концу года снова очутились в том бескрайнем лесу, что раскинулся от Виндзора до Саутгемптона. Теперь они брели в Винчестер. Том продал свои инструменты и все, за исключением нескольких пенни, уже было потрачено, и если он найдет работу, ему придется занимать у кого-нибудь орудие труда или деньги на их приобретение. Он не знал, что будет делать, если в Винчестере не получит работу. В родном городе Тома жили его братья. Но это далеко на севере, дорога туда займет несколько недель, и прежде чем добраться, все они перемрут с голоду. Агнес была единственным ребенком в своей семье, но ее родителей уже не было в живых. В деревне зимой никакой работы быть не могло. Возможно, ей удастся заработать несколько пенни, нанявшись судомойкой в каком-нибудь богатом доме в Винчестере. Конечно, дальше идти она уже не сможет. Приближалось время рожать. Увы, до Винчестера было еще три дня пути, и они были ужасно голодны. Ежевика отошла, монастырь не предвиделся, а в котелке, который несла Агнес за спиной, не осталось и горсточки овса. В предыдущую ночь они отдали нож за кусок ржаного хлеба, четыре миски жидкого бульона, в котором не было ни крошки мяса, и местечко у огня в крестьянской лачуге. С тех пор они не встретили ни одной деревни. Но к вечеру Том увидал дымок, поднимавшийся над деревьями, и они обнаружили сторожку, в которой отшельником жил лесник из королевской лесной охраны. В обмен на топорик Тома он дал им мешок репы. Они прошли только три мили, когда Агнес сказала, что слишком устала и дальше идти не может. Для Тома это было неожиданностью. За все годы их совместной жизни он ни разу не слышал, чтобы жена жаловалась на усталость. Она присела под старым каштаном, росшим у дороги. Давно уже отслуживший свой срок деревянной лопатой, которая только потому и осталась у них, что никто не захотел ее купить, Том выкопал для костра небольшую ямку, дети принесли хворост, он разжег огонь и отправился на поиски ручья. Вернувшись с котелком, полным ледяной воды, Том установил его над костром. Агнес порезала несколько репок. Марта собрала упавшие с дерева каштаны, и мать показала ей, как следует их очистить и растолочь в муку, которую можно будет добавить в реповую похлебку. Том послал Альфреда за дровами, а сам, вооружившись палкой, принялся ворошить опавшую листву в надежде наткнуться на ежа, пребывающего в зимней спячке, или подбить белку, чтобы сварить из них бульон, но его поиски успехом не увенчались. Он сел рядом с Агнес. Темнело. В котелке булькала похлебка. «А соли у нас не осталось?» — спросил Том. Жена покачала головой. «Уже несколько недель. Ты ешь кашу без соли», — ответила она. «Не заметил?» «Нет, да. Голод — лучшая приправа. Ну, этого у нас хоть отбавляй». Внезапно Том почувствовал, что ужасно устал. Неудачи и разочарования последних четырех месяцев придавили его, словно непосильная ноша, и не было сил, чтобы сохранять далее присутствие духа. «В чем же причина наших несчастий, Агнес?» — сказал он голосом, полным отчаяния. «Во всем», — отозвалась она. «Прошлой зимой у тебя не было работы. Весной ты ее получил». Но дочка графа отказала своему жениху, и лорд Уильям прекратил строительство дома. Затем мы решили остаться в деревне и поработать на уборке урожая. Это была наша ошибка. «Наверняка летом мне было бы проще найти работу на стройке», — согласился Том. «Да еще зима наступила слишком рано. Ну, все это мы как-нибудь пережили бы, если бы только у нас не украли свинью. Том утомленно кивнул. Единственное утешение — это знать, что проклятому вору придется теперь испытать все муки ада. Надеюсь. Ты не уверена в этом? Священники только говорят, что им все известно. На самом деле это совсем не так. Вспомни моего отца. Том отлично помнил. Одна стена приходской церкви отца Агнес совершенно разрушилась, и его наняли, чтобы перестроить ее. Священникам не разрешалось жениться, но у этого была экономка, а у экономки имелась дочка, и ни для кого в деревне не было тайны, что священник-то и был отцом девочки. Красивый Агнес не была даже тогда, но зато молодая кожа пылала румянцем, а энергия буквально переполняла ее. Порой она разговаривала с Томом, пока тот работал, и случалось, налетевший ветерок прижимал к ней легкое платьице, и Том мог рассмотреть все изгибы ее тела, даже пупок, почти так же ясно, как если бы она была раздетой. Однажды ночью она вошла в крохотную хижину, где он спал, прижала к его губам руку, делая знак хранить молчание, и стянула с себя платье, чтобы он мог полюбоваться ее наготой при свете луны. Тогда он обнял ее крепкое юное тело, и они предались любви. «Мы оба были невинными», — произнес он вслух. Агнес знала, о чем он думает. Она улыбнулась. Но затем ее лицо снова сделалось печальным, и она сказала, «Кажется, это было так давно». «Мы уже можем есть», — подала голос Марта. От запаха похлебки у Тома заурчало в животе. Он окунул свою миску в котелок и зачерпнул несколько кусочков репы, плавающих в жиденькой кашице. Тупой стороной лезвия ножа он надавил на один из них. Репа была еще абсолютно сырая, но Том решил больше не ждать. Он протянул по полной миске детям и жене. Агнес выглядела задумчивой и опустошенной. Она подула на похлебку, остужая ее, затем поднесла миску к губам. Дети мгновенно расправились со своими порциями и попросили добавки. Том снял с огня котелок, прихватив его, чтобы не обжечь руки полой плаща, и вылил остатки в миске Альфреда и Марты. Когда он снова сел рядом с Агнес, она спросила: «А ты как же? Я поем завтра». Она была слишком утомленной, чтобы возражать. Том и Альфред подбросили поленья в костер и принесли еще дров, чтобы хватило на всю ночь. Затем, закутавшись в плаще, они улеглись спать на опавшую листву. Том спал чутко, так что, когда Агнес застонала, он моментально проснулся. «Ты чего?» — прошептал Том. Она снова застонала, минуту спустя, продолжая лежать с закрытыми глазами, сильно побледневшая, она отозвалась: «Дитё подходит». Сердце Тома остановилось. «Нет, только не здесь!» — заклинал он. «Только не на замерзшей земле, только не в лесу! Но ведь еще не пора!» «Да, прежде времени!» Том заставил себя говорить спокойно. «Воды уже отошли. Вскоре после того, как мы вышли от лесника», — тяжело дыша произнесла Агнес, открывая глаза. Том вспомнил, как она вдруг нырнула в кусты, будто бы по естественной нужде. А схватки тогда и начались. Даже виду не подала. Это было так похоже на нее. Проснулись Альфред и Марта. «Что случилось?» — спросил Альфред. «Ребеночек рождается», — отозвался Том. У Марты потекли слезы. Том нахмурился. «Сможешь дойти обратно до сторожки лесника?» — спросил он, обращаясь к Агнес. «Там, по крайней мере, У них будет крыша над головой и солома, чтобы лечь, и хоть какая-то помощь. Агнес покачала головой. Дитё уже опустилось. Тогда потерпи, скоро все закончится. Они находились в самой глухой части леса. С утра им не встретилось ни одной деревни. И если верить леснику, до ближайшего жилья они смогут добраться только к завтрашнему вечеру. Это означало, что найти повивальную бабку им не удастся, и принимать ребенка Тому придется самому, на морозе. И только дети будут его помощниками, а если произойдет что-нибудь серьезное, у него нет ни необходимых знаний, ни лекарств. «Я во всем виноват», — проклинал себя Том. «Это я довел ее до нищеты. Она доверилась мне, и вот теперь вынуждена рожать под открытым небом среди зимы». Он всегда презирал мужчин, которые делали детей, а потом бросали их на произвол судьбы. Но сейчас он был ничем не лучше их. Его обжигал стыд. «Я так устала», — слабеющим голосом сказала Агнес. «Боюсь, я не смогу родить этого малыша на свет Божий. Мне бы отдохнуть». Ее лицо, покрытое испариной, блестело в неверном свете костра. Том понял, что обязан собраться и поддержать Агнес, придать ей сил. «Я помогу тебе», — сказал он. В том, что должно было произойти, не было ничего загадочного или сложного. Ему уже доводилось несколько раз видеть, как рождаются дети. Обычно женщине помогали другие. И это естественно, ведь они знают, как чувствует себя мать. Но если надо, эту работу может проделать и мужчина. Прежде всего, нужно устроить ее поудобнее, затем выяснить, скоро ли начнутся роды, затем приготовить все необходимое и, наконец, успокоить и подбодрить жену. «Ну как ты?» — спросил он Агнес. «Холодно. Придвинься поближе к огню», — сказал Том. Он снял плащ и расстелил его в ярде от костра. Агнес попыталась встать. Том легко подхватил ее и бережно опустил на приготовленное место. Он сел рядом. Шерстяная туника, поверх которой она носила плащ, застегивалась спереди, по всей длине на пуговицы. Он расстегнул две из них и просунул ладони. Агнес судорожно вздохнула. «Больно?» — обеспокоенно спросил Том. «Нет», — слабая улыбка тронула губы Агнес, — «у тебя руки холодные». Он ощутил округлость ее живота, который, казалось, стал несколько заостренным по сравнению с прошлой ночью, когда они вдвоем спали в соломе на полу крестьянской лачуги. Он слегка надавил и почувствовал контуры еще нерожденного ребенка. Том нащупал начало плода прямо под пупком Агнес, но никак не мог найти его окончание. «Попка есть, а головы нет». «Это потому, что он уже выходит», — сказала жена. Он укрыл Агнес плащом, подоткнув его со всех сторон. Теперь нужно было быстро все приготовить. Он взглянул на детей. Марта хлюпала носом, Альфред испуганно наблюдал за происходящим. «Хорошо бы поручить им что-нибудь. Альфред, возьми котелок и сходи к ручью. Помой его как следует, принеси свежей воды. Марта, нарви тростника и сплети мне пару веревок такой длины, чтобы можно было сделать петли. Быстро! К утру у вас будет братик или сестренка». Они убежали. Том вытащил нож и кусочек твердого камня и принялся точить лезвие. Агнес снова застонала. Том положил нож и взял ее за руку. Он также сидел с ней, когда рождались и другие дети. Альфред, затем Матильда, прожившая только 2 года, потом Марта и, наконец, ребенок, родившийся мертвым, мальчик, которого Том собирался назвать Гарольдом. Но Всегда с ними был еще кто-то, кто помогал и подбадривал. Мать Агнес при рождении Альфреда, деревенская повитуха, когда рождались Матильда и Гарольд. А Марту принимала сама хозяйка поместья. На этот раз ему придется все делать самому, но он не будет показывать своего волнения. Агнес должна чувствовать себя уверенной и счастливой.